Не переменили ленту.
Приглашаем вас слушать беседы голоса друга на следующей неделе в то же самое время и на той же самой станции. Направляйте все ваши письма по адресу радиостанции. Помните, пишите нам по адресу радиостанции. Ваш друг Иван Васильевич Магаль.
надежду, радость дай.
Вот наш первый вопрос. В первой главе Евангелия от Иоанна, в 12 стихе, мы читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Что это точно значит?
Это 12 стих из первой главы Евангелия от Иоанна, который только что был прочитан, открывает нам Божий план спасения во всей его полноте и простоте. Господь Бог готов принять всякого человека, который принимает его единственного сына, и Господь Бог отвергает всякого человека, кто отвергает его сына Иисуса Христа. Слово «власть» в греческом переводе означает «силу», «право» или «преимущество». Прочтем этот стих, заменяя слово «власть» одним из этих других слов, и вы увидите, какие великие последствия создаются для нас после того, как мы уверуем и примем Иисуса Христа своим Спасителем. «А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал силу быть чадами Божьими». А сейчас поставим слово «право» вместо «власти» и прочитаем этот стих так. «А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал право быть чадами Божьими». Еще раз прочитаем этот стих и поставим слово «преимущество» вместо «власти». «А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал преимущество быть чадами Божьими». Это все говорит нам о том, что принявшие Иисуса Христа и уверовавшие в Него от Бога родились.
Как можно получить прощение грехов?
Слово Божье нам ясно показывает, что когда мы каемся перед Господом в своих грехах и просим у Него прощения, мы получаем просимое. Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». В 26 главе Деяний апостолов, в 18 стихе сказано: «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня». Здесь мы читаем слова Христа: «И верою в Меня получили прощение грехов и наследие со священными». В первой главе послания к Ефесянам, в 7 стихе мы читаем, в котором, здесь апостол Павел опять говорит о Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В первой главе послания к Колоссянам, в 14 стихе, апостол Павел также пишет о Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. В первом послании Иоанна, в первой главе, 7 стихе сказано: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». 9 стих гласит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды». Человек получает прощение грехов только тогда, когда он искренне кается в них перед Богом и просит у Него прощения. После того, как человек покаялся в своих грехах перед Господом, он должен попросить, чтобы Христос вошел в его жизнь и стал его личным спасителем и помощником быть победителем над грехом.
Но чтобы получить прощение наших грехов, должны ли мы исповедовать их перед кем-нибудь?
В 5 главе 1 послания Иоанна, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Во 2 главе 1 послания Иоанна, в 1 стихе сказано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Слово Божие нас учит, что у нас есть только один посредник, ходатай пред Богом, и это Христос.
Когда мы грешим против Бога и должны в покаянии исповедать наш грех перед Ним. Нам не нужно исповедовать наши грехи перед какой другой личностью, так как кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И только сам Господь может простить нам наше прегрешение и очистить нас от всякой неправды.
Итак, мы приходим к нашему последнему вопросу. Может ли верующий человек знать теперь, еще при жизни, что он спасен?
Этот вопрос возникал и всегда будет возникать у всякого здравомыслящего человека. Божественное откровение Библия дает на этот вопрос свой авторитетный, исчерпывающий ответ. Было бы очень странно, если бы Библия, основной темой которой является наше спасение, лишила бы должного ответа. Но Библия не оставляет места сомнениям и не дает нам права недоумевать, предполагать или догадываться. Она властно заявляет, что всякий подлинно верующий человек не только знает, что он по благодати Божией спасен, но радуется спасению и славит за него Бога. Апостол Иоанн посвятил этому вопросу первое соборное послание. Вот заключительные слова его послания. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Апостол Иоанн не пишет, что вы будете когда-то после смерти иметь жизнь вечную, но он говорит, вы уже сейчас ее имеете, если вы веруете в Сына Божия. Да, и как может верующий человек усомниться в возможности благодатного спасения, когда ради этого спасения Бог послал в мир единородного Сына Своего? Послал, чтобы мы получили жизнь от Него. Послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так пишет Иоанн Богослов. Но с такой же уверенностью пишут и другие евангелисты и апостолы. Многие люди не имеют уверенности в своем спасении, потому что они никогда еще не приняли Божьего спасения. Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что получение спасения они представляют как нечто ими заслуженное, как награду, которую Бог должен будет дать им после смерти. Дать за их святой характер, добрые дела и непорочную жизнь на земле. На вопрос, где будете вечность проводить, эти люди отвечают, а кто это знает? Все от Бога зависит, чего заслужу. Человек, стремящийся заслужить себе спасение, никогда уверенности в спасении иметь не будет. Бог не дает человеку спасение по заслугам. Бог спасает не тех, кто стремится заслужить, а тех, кто погибает и просит спасти его. Христос пришел спасти погибших, пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Многие люди не имеют уверенности в своем спасении, потому что они умаляют свидетельство Слова Божьего и не вполне доверяют Ему. Они больше полагаются на людские мнения и взгляды, чем на Слово Бога. Другие люди не имеют уверенности в спасении, потому что после всех своих молитв покаяния они все еще продолжают жить в каком-нибудь сознательном грехе. Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что, раскаявшись во грехах своих и получив от Бога прощение, они ожидают от Бога излияния особого чувства радости, тогда как Бог ожидает от них простой благодарности. Да поможет вам Господь, дорогие слушатели, вполне отдаться Господу и принять Его в вашу жизнь, и, сделавши это, жить по Слову Его, не сомневаясь в том, что кто имеет Сына Божия, тот имеет жизнь. нашу радиопрограмму «Вопросы и ответы к концу» мы желаем вам Божьих обильных благословений. Если вам возможно, то напишите нам хотя пару слов по одному из следующих двух адресов. Или в Монако, Монте-Карло, почтовый ящик 141, или в Норвегию, Осло, 1, почтовый ящик 658. Радиопрограмма «Вопросы и ответы» передается каждую неделю в этот же день и час. Да хранит и благословит вас Господь!
Уважаемые слушатели, мы передавали вам ивановские программы одновременно на 25 и 31 метре. Наша последующая программа будет передаваться через несколько секунд только на 31 метре.
Васильевич Шахов передаст беседу, приготовленную проповедником Эльвин Дэвис на тему «Изучение первого послания к Фессалоникийцам». Мы надеемся, что Господь благословит вас и будет покоить на злачных пажитях.
Радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания Фессалоникийцам, посмотрим сегодня на третью прядь общей темы «Человек, которого Бог употребляет». Ответственный человек. Сегодня вечером вместе с вами мы желаем посмотреть на ответственного человека, которого Бог употребляет на основании поучения первого послания Фессалоникийцам. Мы видим, что что-то прекрасное в детях, которые целый день играются без чувства ответственности. Их отношение подразумевает, что они чувствуют себя безопасно, познание, что любящие их заботятся о них и поступают достойно доверия. Питают их, учат их, охраняют их и любят их. Что произошло бы, если бы взрослые члены семьи были бы безответственными? Дети будут страдать. Апостол Павел показывает в первом послании к Фессалоникийцам, в третьей главе, что он и его спутники чувствовали ответственность в отношении фессалоникийских верующих. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить веры вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будете страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей, и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся на вас, и ночь и день и усердно молясь о том, чтобы видеть и дополнить, чего не доставало вере вашей. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, первых 10 стихов. В этих стихах мы видим апостола Павла как ответственного человека. Они показывают нам два важных доказательства его чувства ответственности в отношении этих молодых верующих. Первое. Ради них апостол Павел готов был. Теперь апостол Павел не любил быть одиноким. Он любил общение. Он всегда искал общение с другими, трудясь для Господа. Он знал радость молитвы и труда с другими. Но в то время, когда он был на юге Греции, он был очень озабоченный в сердце. Он был принужден оставить многих молодых верующих на севере, и он делал все в своей силе, чтобы разрушить их веру. Чем больше он думал об этом, тем больше озабоченным он делал. Наконец, он не мог больше выдержать беспокойство. Он был подобен кожаному сосуду, который был наполнен до тонкой бибиты. Там же один остался. Это забота о других прекрасных. И Господь Иисус терпел великие нужды, отделенные от Бога. Он молился о нас. Он пришел в наш мир. Он, в конце концов, взял на себя наши грехи и на кресте воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Такая была забота о нас, что он принес одиночество, отделение от Бога ради нас. Он также сказал: «Не оставлю вас сердце, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Да пребудет». Мы тоже нуждаемся в этом чувстве ответственности по отношению к нашим братьям и сестре. Как было с Тимофеем, который должен был совершить длинное путешествие.
De asemenea, au trecat pe lulase că Israelul va cere Americii ajutor economic de urgență, dată fiind situația economică extrem de dificilă a țării. Ministrul britanic de externe, domnul Callaghan, a declarat Parlamentului de la Londra că schimbările rapide și capitale care au avut loc în anul trecut,
Это представляет им требования. Они не могут быть любимыми. Их лучший интерес не должен отклонять их от их целей. Они должны жить для других, не для себя. И Бог посвятит принесение благословения для многих. Второе. Ради них апостол Павел проявил приготовление к их страданию. Как ответственный человек, апостол Павел не скрыл истины от фессалоникийцев. Он знал характер христианства в раздельном и не желал улавливать людей ко Христу без честного представления последствий. Мы можем спросить, какие последствия могли ожидать фессалоникийцы? С одной стороны, Евангелие предлагало людям прощение и мир с Богом. Это значило, что грешники могли знать радость освобождения от рабских греховных привычек, удаление осуждения Божия, которое висит над всеми грешниками, и новое отношение к Богу в Иисусе Христе. В Веруя в него, мы могли получить его жизнь и научиться ходить ежедневно в честном общении с Богом. Все эти благословения и многие другие были предложены всем, кто услышал и поверил вести. Но была и другая сторона. Видите, эта весть пришла от сердца Богу к сердцу человека. Бог в одном смысле вторгался в человечество. Человек жил в своем грехе. Общество контролировалось Богом мира сего. Жизнь человеческой расы была жизнью противления Богу. И теперь Бог предлагает свою жизнь человеку. Это будет святая жизнь, чистая жизнь, праведная жизнь и любящая жизнь. Эти качества нельзя найти в мире. Мир ненавидит эти качества. Столкновение поэтому неизбежное. Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь». Иоанна 16, глава 33 стих. Ожидаете ли вы, чтобы рыба плыла против течения без ощущения силы течения? Конечно, нет. Также не может христианин надеяться жить свято, Христа почитающий жизни в мире, без переживания мирской ненависти и сопротивления. Мир ненавидит Иисуса, и он ненавидит его людей. Поэтому мы не должны удивляться, что апостол Павел, подобно Господу Иисусу, предупреждает верующих, что они должны ожидать страдания. Во время пребывания апостола Павла в Филиппах он много страдал. Тогда, много лет после, он написал им и говорил опять о месте страдания в жизни верующего. Его слова важны, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Это знание неизбежности страдания побуждали апостола Павла предостеречь фессалоникийцев, чтобы никто не поколебался в скорбях их, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете, 1 Фессалоникийцам 3 глава, 3, 4 стихи. Когда эти люди приняли Христа, они знали, что ожидает их. Апостол Павел честно обращался с ними. Даже теперь все-таки мы недостаточно рассмотрели этот вопрос. С одной стороны, было обетование вечной жизни и бесконечного благословения. С другой стороны, было предостережение страдания. Последние слова принадлежат Господу Иисусу. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Иоанна 16, глава 33 стих. Призваны ли вы страдать ради Христа? Мужайтесь. В вас пребывает тот, кто больше, чем победитель. Он поддержит вас. Когда вы страдаете, Он с вами. Да благословит вас Господь. Аминь.
Вы прослушали беседу на тему «Изучение первого послания к Фессалоникийцам». Сердечно просим слушателей свои вопросы, мнения и отзывы относительно передач, за какие будем вам весьма благодарны. Направляйте по адресу Златные Пажичи, почтовый ящик 141, Монте-Карло, Монако. Повторяем адрес. Златные Пажичи, почтовый ящик 141, Монте-Карло, Монако. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах, в это же время. Да благословит вас Господь.
Из пяти программ, которые мы слышали, начиная с 1 ноября по 6, мы ничего не услышали. Программа брата Яска была слышна только на 50%, благодаря тому, что было
ошибочно поставлено на 25 программе и волне. Программа 8-го ноября – это наилучшая программа, которую мы выслушали и записана есть на ленте.
Za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wiele chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzili, nie podpadlibyśmy pod sąd. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Dzisiaj zwrócimy uwagę na treść pierwszych wierszy przeczytanego tekstu. Mówią one o niewłaściwej atmosferze, w jakiej przebiegała w Koryncie wieczerza pańska. Zwróćmy też uwagę na to, że wieczerza ta była nie tylko... Waliców 25. Wszystkim naszym słuchaczom dziękujemy za listy i za kontakty z nami. Pismo Święte i literaturę chrześcijańską wysyłamy w miarę naszych możliwości. Następną naszą audycję nadamy w przyszłym tygodniu w piątek o tej samej porze
i... Carlo, przed chwilą zakończyliśmy program w języku polskim nadawany przez Transworld Radio. Wszystkim słuchaczom dziękujemy za udział w naszych audycjach.
This is Monte Carlo. Preceding program of Transworld Radio was in the Polish language.
И проповедовали при Господнем Совете. И во мне Барк говорит, что исполнится полученное им служение, собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему,
«Сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Они должны встретиться с человеком, несущим кувшин воды. Это было бы просто. Надежда же на случайную встречу с идущим требовала особого доверия словам учителя. И все же далее говорится. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Положившись на Бога, Петр с Иоанном исполнили
подвиг. Багато людей за ним ходили. І велика кількість із цих людей стали його учнями. Коли ж він почав пояснювати їм правду про божественність своєї особи, тоді більшість з цих послідовників-опортуністів відійшли від нього. І лише 12 учнів при ньому залишилися. Тоді Господь звернувся до них. Чи не хочете і ви відійти? Відповів йому Симон Петро. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Кращий і найпевніший провідник для кожної віруючої в нього людини. Хто йде за ним, той не потребує інших провідників. Господь і тепер кличе кожну людину та каже: «Йди слідом за мною». Сучасні різні духовні провідники доводять християнство до повної руїни та занепаду. Хто ж може відважитись іти за ними далі? Хіба тільки той, хто цурається Господа? Дорогі слухачі, за ким ви ідете? Хто є вашим провідником? Подумайте про це дуже поважно, бо це надзвичайно важлива для вас справа. Господь Ісус Христос кличе всіх, промовляючи: «Як хто служить мені, хай іде той за мною, іде я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець». Отож, ходімо всі за Господом і Спасом нашим Ісусом Христом. Амінь.
І яким словом ми приводимо к концу нашу програму на этот раз. Нам було дуже приємно посетити вас посредством этой передачі і поділитися з вами тими благословеннями, які ми маємо во Христі. Якщо у вас є вопрос на духовну тему или желаете поделиться вашими впечатлениями о этих передачах, приглашаем вас написать нам. Пишите по адресу: программа «Новая жизнь», почтовый ящик 141, Монте-Карло, Монако. Слушайте нас вновь через неделю в это же время и по этой станции. А сейчас от имени нашего братства в Америке и в Канаде говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.
Уважаемые слушатели, мы передавали вам иванские программы одновременно на 25 и 31 метре. Наша последующая программа будет передаваться через несколько секунд только на 31 метре. Монте-Карло. Радиопрограммы, которые вы слушаете, передаются через Трансмировое радио. Мы теперь продолжаем нашу программу передачей «Злачные пажити».
Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа Иисуса Христа. Вы слушаете радиопередачу «Злачные пажити». Эти передачи предназначены для изучения Библии и христианского вероучения. Они передаются каждый вечер с понедельника по пятницу. Псалмопевец Давид сказал о Боге: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». Сегодня проповедник Андрей Федорович Рубик передаст беседу на тему «Великая книга Библии». Мы передаем микрофон проповеднику Рубику с надеждой, что что Господь и вас будет покоить на злачных пажитях.
Дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! Мы продолжаем 96-ю беседу «Отцы церкви после Никейского собора». Продолжение. Я продолжу рассказ о Григории Нязианзене. Неудивительно, что голодные и жаждущие истины люди большими толпами шли, чтобы послушать его проповеди. Скоро эта охладевшая церковь возродилась и стала весьма большой по числу обращенных людей. Даже знаменитый Иероним, будучи уже в 50-летнем возрасте, приехал, чтобы посидеть, как говорится, у ног знаменитого учителя Григория и научиться многому от него. Григорий официально все еще считался епископом города Нязианзена. И чтобы принять иной пост, ему нужно было быть освобожденным синодом от прежнего поста, чтобы быть назначенным на пост епископа в Константинополе. Состоявшийся Константинопольский собор в 381 году, на котором он был избран епископом Константинополя, но на внесенный протест относительно его избрания епископов Египта и Македонии Григорий, огорченный этим, оставил церковь, и для которой он был добрым пастырем, и тихо, так само, как и пришел, ушел на покой в уединение и поселился недалеко города Нязианзена, чтобы посвятить остаток своих дней религиозным переживаниям и литературным трудам. Он умер в 390 году, или же в 391. Влияние, какое оставил он на Восточную Церковь, было громадное. Он вполне может делить признанную за ним заслугу вместе с Яном Златоустым за указанные услуги Церкви. Хризостом был и считался наилучшим оратором того времени в Восточной Церкви. Иоанн Хризостом, или же Иоанн Златоустый. Для меня весьма приятно упомянуть еще о одной светлой личности, каким был Иоанн Хризостом. Был он моложе троих каппадокийцев, но духовно принадлежал к этой же группе, разделяя их взгляды. Шафт берет сведения из его биографии, пишет о нем так. Иоанн, которому восторженное потомство в 7 столетии за его великие труды и красноречие дали ему наименование Иоанн Хризостом. Что значит «золотые уста»? Называя его так за его красноречие. Он был также наибольшим толкователем книг Священного Писания и проповедник Восточной Церкви. Он пользуется наибольшим признанием и уважением во всей христианской Вселенской Церкви. Ни один из отцов Восточной Церкви не оставил после себя такой чистой, безукоризненной памяти и репутации. Ни одного из отцов церкви произведения не читается так много и часто цитируется модерными комментаторами. Мы уже упоминали о его благородной христианской матери Антузии. Учитель Иоанна, язычник Либаниус, так выразился относительно ее. Когда он увидел и познакомился с нею, он сказал: «Ах, что за чудные женщины имеются среди христиан!» Относительно даровитостью Иоанна тот же самый Либаниус сказал так, когда он думал и говорил, кого бы он хотел Господь заместителем. Он сказал, я бы хотел, чтобы Иоанн был моим заместителем, если только христиане не украдут его у меня. Христианам не нужно было красть от Либаниуса его ученика Иоанна, потому что Иоанн с детства был христианином, и христианские качества делали его таким, что ним восхищался Либаниус. После окончания школы он счастливо провел своих 6 лет жизни в уединении. Такое аскетическое уединение было для него самой наилучшей школой самопознания и самообладания, ибо он избрал для себя образец жизни, вытекающих из самых возвышенных целей и мотивов. Строгий аскетический режим его жизни в какой-то мере надорвал его силы. Возвратившись в Антиохию, он сейчас же был посвящен в диаконы, а в 386 году был посвящен в пресвитерии. В 397 году его избрали епископом в Константинополе. Он заместил Нектария, который был заместителем Григория Неанзенса. Здесь Иоанн работал успешно и счастливо в продолжении нескольких лет. Но его вдохновенные проповеди обозлили нечестивую Иезавель, императрицу. Патриарх же Александрий